Не имей сегодня то, за что тебя могут иметь завтра. Одиннадцатое марта 2010 года, 19:08 по торонтскому времени, и в эфире 184-й подкаст от канадского лося. Мысли вслух. Добро пожаловать в 184-й подкаст. Сегодня я записываю подкаст один, поэтому... Если кого-то это не совсем устраивает, уж извините. На прошлой неделе я записывал подкаст с КБ, вот, еще также пару товарищей, за что им, кстати, большое спасибо, за то, что они приехали, повеселили нас всех вместе. Очень интересные были рассказы. Я даже подкаст переслушивал несколько раз. Такое редко бывает в моей жизни, чтобы я свой собственный подкаст переслушивал несколько раз. Я его слушаю довольно-таки редко. Вот, quality контроля нету. И после того, как я вернулся в свою родную деревню, настроение у меня было немножко не очень. Связано это с несколькими причинами. В общем, я сегодня решил записать подкаст один, на что была еще одна интересная причина. Меня еще не оставили одного в квартире, вот, что довольно-таки такой rare occasion, довольно-таки редко это происходит. Вот, и я так подумал, не стоит терять времени, сегодня я все равно ничего делать не хочу, поэтому почему бы не записать подкаст. Вот, я решил вставить микрофон, одеть наушники, включить что-нибудь, послушать, достал все свои секретные, шоу-ноты, вот, и собираюсь повествовать вам что-нибудь. Надеюсь, будет отчасти интересно. Если да, то да, если нет, то нет. Зазываю вас всех слушать. Я думаю, я начну, пожалуй, с комментариев, которых было... много и приятных. Вот. Я уже их несколько раз читал. Доброе слово, но до чего приятно. Я просто вспоминаю к тому, что моя мама вся меня учила. Доброе слово. Добрый теленок сосет двух маток. Ну или что-то в этом роде. Так. Элис. Или Лайс. Прислал много-много разных ссылок. Пожалуй, я не знаю. У меня нет настроения их комментировать, но довольно-таки занятные. Я посмотрел, мне там несколько вещей понравилось. Особенно 200 танков, брошенных в лесу. Там какая-то деревня, там бросили танки. Довольно-таки интересно. И сказал бы даже больше. Я думаю, если бы я... жил бы где-нибудь по соседству с этой деревней, точно пришел, покатался на этих танках. Если они, конечно, горючку там тоже оставили. Можно заочно получить права по вождению танков. Так. Могильная плита по хоккею. Конечно, тут тоже интересное видео. Неужели люди были так расстроены? В принципе, я думаю, люди были расстроены не столько проигрышем, сколько... контентом этого проигрыша, то есть насколько плохо сыграли. Так, массовая авария на трассе, оригинальный клип. Интересно, здесь был какой-то товарищ про PS, Sony PlayStation 3. Тоже какой-то он странноватый товарищ в видео. Вам стоит посмотреть. Если честно, мне кажется, что это просто снимают, специально делают. То есть это нереальный чувак, а просто такой... Ну, в смысле, наверное, он реально толстый такой, вот, но что это специально сыграно, типа. Это не так взял и записал. Не знаю. Также Лайс Элис просит всех проголосовать Вот, за что я ему жутко благодарен. Я, кстати, совсем про это дело забыл, что там надо еще что-то голосовать. Я, выставил подкаст, номинировал его на... На что же я его номинировал-то? А, на лучший дуэт. Вот, точно, на лучший дуэт. Вот. И было бы здорово получить. Не хочу быть пессимистом, но... Это тоже очень интересно. Я недавно сидел и думал на разные темы, поймал себя на такой интересной мысли пессимизма. Почему я всегда смотрю, как обычно говорят, оптимистам, смотрят, видят бокал, наполненный наполовину, или там пессимист видит бокал опустошенный наполовину. Вот я не знаю, почему я так пессимистично отношусь к некоторым вещам. Я на эту тему думал, и я, по-моему, пришел к тому такому хорошему логическому выводу. И понял я вот что. Собственно говоря, с начала обучения в университете нам всегда говорили фактически, надо рассматривать худший кейс, то есть самое худшее, что может произойти, и, значит, из этого делать расчеты. Вот, все это связано с математикой, там, комплексити, вычисления, ля-ля-ля-ля-ля. Вот, но, в принципе, да, то есть базовая идея, это нам очень интересный пример привели. Значит, если, допустим, вы идете с пункта А в пункт Б, вот, и вам нужно взять, допустим, самолет, там, автомобиль, и потом идти пешком. Допустим, грубо разделить там половину самолет, потом оставшаяся половина, то есть четверть на автомобиле, там четверть пешком, допустим. Вот. И какую часть из этого нужно оптимизировать? Вот. И самолет, в принципе, не нужно оптимизировать, потому что он и так достаточно быстрый. Автомобиль, возможно, стоит оптимизировать, извиняюсь. А вот пешком как раз вот эту вот часть, самую медленную, где вот происходит передвижение самое медленное из там точки, я не знаю, А 3 четвертых в точку уже Б, то есть 4 четвертых. Вот, вот эта вот часть, она самая медленная, протекающая, поэтому ее стоит оптимизировать. Вот. И все это втиралось в университете, самый худший кейс. Даже сейчас, на последнем курсе, когда я учусь, мы все время рассматриваем самую плохую ситуацию. Не знаю, это имеет вполне логический смысл с точки зрения науки, математики, расчетов и всего остального, но в жизни такой подход, мне кажется, не самый лучший, потому что я стал замечать разные вещи за собой, и меня самого это как-то начинает понемножку напрягать. Это даже звучит напряженно, представляете? Я сам себя напрягаю. Это ужас. Кстати, да, у меня на улице великолепная погода, в 11 градусов. Вот, немножко опустилось. По-моему, было 14 днем. Извиняюсь, у меня сигарет потихоньку тухнет. А, вот, и на улице народ все гуляют, вот, шумят. И мне очень нравится, когда каждый день в одно и то же время приходит какой-то ребенок и начинает кричать «Папа! Папа!» Вот, за окном. Меня это жутко бесит. Хочется выйти и сказать ему: купите, люди, ключи, хватит орать с балкона. Вот, ну ладно, не наша проблема. Кстати, о житейских проблемах тоже интересная фишка. Просто если хотите подумать на досуге, морально-этическая проблема, поскольку я записываю сегодня подкаст один, то в принципе я могу об этом всем говорить и думать. Вот в чем морально-этический вопрос. У меня есть соседка, ей 80 лет. И какое-то время назад, я не помню, может быть, год назад, она завела себе маленькую такую чиваву, собачку такую, чиваву. Вот, эта собачка все время лает. Она постоянно лает, и кто бы там ни вошел, двери хлопнулась, лифт открылся, по барабану, она все время лает. И меня это, если честно говоря, напрягает. Иногда я раньше приходил там домой, допустим, в 2 часа, в 3 часа ночи. И отчасти это было смешно, потому что открываются там двери или открывается лифт. Вот, и она начинает тявкать. То есть будет, соответственно, тех товарищей, это тетеньку, я не знаю, если она одна живет там вдвоем. Вот. Будет, короче, этих товарищей. Вот, эта бабка начинает на эту собачку, типа, заткнись, 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 за дверью слышно. Вот. Это называется прикольно поиздеваться. Это что-то из примера такого «купи себе козу». Вот. И с одной стороны это как-то смешно, с другой стороны это время от времени начинает напрягать, потому что, ну, я не знаю, собака постоянно лает, особенно если когда сидишь, допустим, дома, и часов 10, а тебе надо там в 6 вставать, думаешь, сейчас пойду спать, а она там, только засыпаешь, она начинает там лаять на кого-то, потому что кто-то дверь открыл. И вот идет морально-этическая дилемма. Что сделать? Можно пойти пожаловаться, значит, начальнику, то есть товарищу, кто владеет этим зданием, вот, и сказать, чтобы он, значит, я не знаю, что-то с этим поделал. Допустим, как вариант, напрёг эту бабульку, и чтобы, эта бабулька, значит, я не знаю, собаку приучила молчать, намордник одевала, я не знаю. Вот, хоть там какие-нибудь пилюли ей давала на ночь, чтобы она засыпала. Или ничего не говорить и каким-то образом найти, значит, себе золотую середину и просто, значит, как-то... Моя мама всегда говорит замечательное слово, которое я сейчас не могу вспомнить. В общем, игнорировать все, уходить в себя. Я не помню, как это точное слово. Не помню. Ладно. Абстрагироваться, по-моему, если я не ошибаюсь. Я ошибаюсь. Вот. И, значит, вот эта проблема, такая морально-этическая проблема. Что сделать? Иди пожаловаться или, значит, как-то приучить себя, эту собачку игнорировать, не обращать внимания. Вот. И некоторые могут спросить, а в чем здесь проблема? То есть это простой выбор. Морально-этическая проблема приходит вот когда. Допустим, вы пошли, пожаловались, значит, вы выбрали первую дорогу, и хозяйка, поскольку она старая, решила, значит, не приучать собаку, а избавиться от собаки. Какие у нее теперь выборы с этой собакой? Она может или выбросить на улицу, кто здесь такого, я не знаю, не очень часто я наблюдаю, наверное, кто-то выбрасывает, но... Или, допустим, отвезти ее в Humane Society, то, что здесь называется... Это такие товарищи, у них есть машина, у них есть свое заведение, и они, значит, смотрят за этими бездомными кошечками, собачками, и если надо, они их укладывают спать навсегда. Вот. Потому что у них, видимо, тоже есть ограниченные ресурсы, то есть сколько они могут содержать и все остальное. Вот. А кошечки и собачки, когда они бегают по улицам, размножаются просто сколько могут. И, собственно, вот отсюда идет дилемма. Или терпеть... Или, скажем, сгноить собачку. Грубо говоря, это в худшем варианте, опять же, возвращаясь к предыдущей тематике. Но, в принципе, да. То есть, или терпеть и как-то абстрагироваться, научиться с этим жить. Или попытаться избавиться от собачки путем, значит, надавления на... хозяина дома, и, значит, бабонька может потенциально ее отправить вот к этим хорошим людям, где потенциально собачка может умереть. Ее, конечно, могут всегда, значит, кто-нибудь взять, но рассматривая худший вариант, по моему научному пути, ее могут усыпить, другими словами, убить. И вот тут вот это вот есть вот это именно морально-этическая проблема. Что сделать? Терпеть? Приучить себя, значит, как-то с этим делом работать, не обращать внимания. Или вот собачку фактически убить, потому что, конечно, убивать не вы будете, не я буду, не будет там никто, значит, не знаю, там прямо держать ее, укол ей давить или еще что-нибудь. Не, ну потенциально фактически это second degree murder, я не знаю, third degree murder, ну, короче, участие в убийстве фактически. Потому что вместо того, чтобы просто потерпеть, значит, идешь и жалуешься. Вот. И... Я над этим очень долго думал, вот исходя из моей такой вот схемы, у меня просто рука не поднимается, чтобы пойти и пожаловаться. Я боюсь, что собака, как худший вариант, значит, или ее убьют, или она просто-напросто окажется на улице, и у меня, к сожалению, не знаю, но вот подумайте, если вам интересно, и делать нечего, как мне, например. Вот. Кстати, а нечего делать, тоже эта неделя пролетела, я не знаю. Эта неделя была довольно-таки веселая, потому что все, что я просыпал, каждое утро... Я почему-то всю неделю устал, я не знаю, почему я не высыпаюсь, наверное. Я каждую неделю просыпаюсь, такой, сегодня понедельник, да, сегодня, значит, класс, 8:30, ага. Надо туда прийти 8:40, потому что он никогда вовремя не приходит. Прихожу в класс, ухожу, и вот сижу до конца дня и жду завтра вторник, завтра надо пойти в класс. Значит, схожу в класс, возвращаюсь домой, завтра всегда надо идти в класс. И вот так вот вся неделя пролетела, я фактически ни хрена не сделал, вот, и сейчас сижу, записываю подкаст. Так, ну, кстати, не совсем правда, что я ничего не сделал. У меня на выходных, когда я вернулся из Торонто, у моей девушки был день рождения. Вот, я понакупил всякого всего, включая, потому что моя мама еще и покупила всякого всего. Вот, и она была очень-очень счастлива. Вот, она на мое день рождения мне она ничего не подарила. Вот. Ну, ладно. Так... Азазель, по-моему, я да-да-да-да-да, попросил проголосовать. Большое спасибо, Элайс. Во, Азазель. Подкаст просто классный. Не хочу комментировать из подкаста в подкаст, но хотелось поделиться мнением. Тема очень хорошая. Получилась от истории жизни. Кокаин, тек до машин. Даже музыка. Хорошее отступление от обычной истории, как Ваня обдирает покупателей. Какие все дураки, идиоты. С каждым словом через мат. Большое спасибо за комментарий. Я не знаю, как на самом деле на этот комментарий отреагировать. Потому что у меня такое ощущение было... давай посмотрим. Ну, как минимум последние полгода. Вот. И, в принципе, мне самому не нравится тенденция этого подкаста, во что он превращается. Потому что, да, я целиком согласен. Вот. Действительно, Ваня обдирает магазинные истории, все дураки вокруг и мат через каждое слово. Я не знаю, если я когда-либо в подкасте это говорил открыто, но да, меня это жутко убивает, и в то же время я не знаю, в какое направление подкаст направить, потому что вот, например, выпуск как сегодня, наверное, не будет очень популярным, потому что в основном я делюсь своими мыслями, которые варятся довольно-таки давно в моей голове. Плюс я не могу все время делиться своими мыслями, потому что время от времени я ухожу от своей тенденции много думать и все-таки сажусь и что-то делаю. Вот. Также писать соло-подкасты, мне кажется, не самая лучшая идея, потому что я все-таки хотел бы иметь собеседника, потому что писать одному скучновато. То есть скучновато для меня и, скорее всего, скучновато для слушателей, потому что все-таки диалог и чье-то еще мнение интересно. Вот. Но опять же, я не знаю... Я не знаю, поэтому прошу слушателей подкаста, те, кто... хотят, чтобы этот подкаст продолжался, те, кто любит этот подкаст или хотя бы позитивно к нему относятся, напишите ваши идеи и да, я еще бы, конечно, хотелось для полного кайфа, если бы кто-нибудь с идеями присоединился к записи этого подкаста. Слава богу, Skype у нас есть и, в принципе, это делать возможно. Закончив эту тему, Густо, опа, КБ в гостях, супер, слушаю. К сожалению, КБ, ну, в зависимости как, я вообще-то у него был в гостях. Ну, с физической точки зрения я у него был в гостях, вот. С подкаст точки зрения он у меня был в гостях, вот. Но да, получилось довольно-таки весело. Мы, к сожалению, не купили пиво, мы пошли... По идее, там магазин должен был... Ну, по идее, это была пятница, и магазин должен был работать до 10 вечера. Вот, мы хотели купить пиво, чтобы весело посидеть, вот. Но, к сожалению, пива не было. В смысле... Пиво-то было, но магазин был закрыт. И да, я думал куда-нибудь поехать, но, во-первых, у меня нету в машине GPS, во-вторых, КБ, по-моему, не совсем знает, куда там можно было подальше поехать. То есть Торонто большой город, и понятно, что там... Насколько я понимаю, он в основном жил вот где-то в даунтаун-эрии. Вот. Что, кстати, довольно-таки прикольное место. Я когда к нему ехал, я не помню, то ли в 7, то ли в 8 часов вечера, и мне сказали, что когда я туда поехал, якобы по телефону сказал, что я приеду где-то через 40 минут. Сперва я сказал 20, потом я сказал 30, потом я сказал 40. Вот, потому что мне там под боком на ушко шептали, что, мол, ты туда так быстро не доедешь. Вот, и вообще говорили, что там будут пробки. А на самом деле все оказалось более приятно. Я туда приехал ровно где-то минут 35-40. Вот, и без особых пробок там вообще была такая не самая лучшая из дорог, но, по крайней мере, не было пробок. Весело было, когда я возвращался обратно, я от него ушел в 2 часа, если я не ошибаюсь. Вот это было очень весело, потому что я ехал по улице, а поскольку это центр города, то есть там народ гулял, и очень было забавно, потому что улица, значит, там примерно по 2 полосы с каждой стороны, если я не ошибаюсь. Но одна полоса занята для парковки, а... Ну и, соответственно, получается, то есть по одной полосе фактически, в каждую сторону. И плюс, по-моему, по каждой из этих полосы еще шли железнодорожные рельсы, то есть трамвайные рельсы. Вот, это довольно-таки весело. И впереди меня, когда я выехал, там были одни сплошные такси. Вот. И получалось примерно так. Вот, буквально проезжаешь, я не знаю, там... 5 метров, и останавливаешься, все стоят, и непонятно почему. Начинаешь дальше ехать, значит, останавливаешься опять там через 5-10 метров, и опять стоишь. И, значит, так продолжается, вот. И потом смотришь впереди тебя, там где-то такси через машину. Она останавливается, смотришь, там сбоку люди заходят, раз, хорошо. Поехали дальше, следующие 10 метров, прямо перед тобой машина, то есть передо мной машина, останавливается, она тоже такси прямо так останавливается, и, значит, то народ так запрыгивает. Вот. И когда я это увидел, до меня дошло, это был просто огромный вот такой ряд такси, которые потихоньку ехали, и пока не собирали народ, вот, в первое такси, пока все залазят, все остальные стоят. Вот, и она уже, значит, едет дальше. Вторая такси. Вот так вот, пока все такси не загружаются. Ну, в общем, довольно-таки забавно. Ну, не знаю, мне прикольно. Ну, в общем, обратно я ехал, наверное, час. Вот, пока выбирался из центра города. Ну, весело. Так, Бёрн И. О, новый подкаст. Круто. А то же не писал, что не будет на этой неделе. Я уже расстроился. А, да, к сожалению, с организацией подкаста это немножко такая напряженная тема, потому что на самом деле я никогда не знаю, что произойдет. Я, например, абсолютно не знал, что сегодня буду записывать подкаст. Я думал записывать его в субботу, но вот так вот получилось, потому что, к сожалению, не синхронизируюсь я с людьми вокруг меня. Вот, и то есть... Там длинная история получилась, почему сегодня, а не в субботу, кроме того, что моя девушка поехала домой, потому что абсолютно неожиданно кот обблевал постель и заблевал одеяло, причем оба, у нас два одеяла, там тоже смешная история, почему у нас два одеяла, но это уже отдельная тема. Да, и тоже неожиданно, что мама приехала, ей нужна была машина, она забрала. Вот, сегодня я у нее взял машину, потому что я хотел поехать к доктору. На самом деле, когда я вышел из университета, я понял, что я не успею к доктору, потому что доктор закрывается в 11:30, а у них обед с 11:30 до 2 часов. Вот, я понял, что этого не произойдет, поэтому я поехал покупать продукты. Вот, потом приехал, потом казалось, что, возможно, мне стоит машину до пятницы утра оставить, потому что моя девушка должна поехать постирать. Покрывал и все остальное. Вот. И вот как бы вот такая вот череда разных событий. Если бы не кот, если бы не мама, если бы не доктор и так далее. В принципе, я бы сейчас не сидел и записывал подкаст. Кстати, местами интересно довольно-таки просматривается как раз череду разных событий, которые произошли не знаю, просто так смотришь задом наперед или спереди назад, вот, и думаешь так забавно, как это произошло. Вот. System 32, крутейший выпуск получился. Кому неплохо играет на гитаре, пусть записывает вставку для подкаста. Напряги дизайнеров, лого новое сделали. Да, кстати, было бы неплохо, если бы кто-нибудь сделал бы лого новое. Вот, я уже прошу людей очень долгое время. Я бы хотел бы сделать лого сам, вот, но у меня, к сожалению, абсолютно нет, я уже понял, у меня нет никакого артистичного подхода, это какая-то довольно-таки странная вещь, потому что, с одной стороны, я как бы, то есть могу сказать, мне это нравится, мне это не нравится, то есть что-то такое стильное, не стильное, допустим, но абсолютно не могу нарисовать, вот. Ну, я не знаю, я над собой работаю, у меня довольно-таки неплохо сейчас получаются квадратики. Вот. А заставку было бы тоже неплохо, но, опять же, все люди заняты. КБ, например, сегодня у нас четверг, завтра у него, завтра он работает диджеем, если я не ошибаюсь, то ли в пятницу, то ли в субботу. Ну, в общем, к сожалению, на энтузиазме много чего здесь не варится. А нет, в принципе, этот подкаст варится на энтузиазме. Вот, но да, я был бы очень рад, если кто-нибудь бы вышел вперед и сделал бы лого. Было бы замечательно. Так, Алексей еще не слушал, но уже хочу. Спасибо за подкасты. Пожалуйста, Алексей. Рад я. Я собрал кучу новостей для этого подкаста. И... не знаю... не знаю, я каждую, в принципе, неделю это делаю. Сегодня я подумал немножко как-нибудь. Я, кстати, пытаюсь даже немножко отойти от традиционного подхода. Я начал читать местную газету. У нас здесь одна единственная местная газета, которую я, по крайней мере, знаю. Это Windsor Star. Вот. И я... подписался там на их веб-сайт. Я не знаю, если там полные версии статей или нет. Но решил внести немного местного контента. Потому что некоторые вещи пролетают мимо рук, ног и ушей. Вот, а они, в принципе, интересны. Но я посмотрел, кстати, на этой неделе, как раз весь Windsor Star читал. Много чего я решил не вкладывать в подкаст. Я даже скажу, я все решил не вкладывать в подкаст, потому что там какие-то ужасы были, я не знаю. Например, не знаю, там 46-летний мужчина был убит, там обнаружен с ножом, женщина в доме, вместе с ним была женщина, тоже убитая. И, в общем, там тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, я так посмотрел, подумал, не-не-не, это, там, не знаю... кромсание, убийство в маленьком городке, ну, это совсем уже плохо. Я предпочитаю оставаться ignorant, таким незнающим. Ну, если так подумать, на самом деле, какой, в принципе, смысл разбирать все это дело? От этого легче, к сожалению, не становится. Вот, и сегодня я ходил и купил себе мороженое. Я не знаю, почему мне захотелось мороженое. Мне, в принципе, вчера тоже хотелось мороженое, я тоже съел мороженое вчера. И сегодня мне тоже захотелось мороженое, я сегодня тоже съел мороженое. Уже, в принципе, плохо, там, до хрена с сахаром. Вот, но, в конце концов, мороженое. И когда я пошел покупать мороженое, я вспомнил одну интересную историю, когда я только приехал в Канаду. Что, кстати, давно не было таких вот историй, когда я только приехал в Канаду. И когда заходил вот этот продуктовый магазин, я один раз... ну, первый раз фактически, увидел вот эти вот 4-литровые, я не знаю, канистры, такие огромные плюхи мороженого. И это первый раз в жизни, когда я, конечно, тоже так обалдел, думаю, ну, ни хрена себе, столько мороженого и так дешево. Причем было реально дешево, что-то там около, по-моему, меньше $5 от дела было. Говоря сейчас цены выросли... о чем я тоже не очень много говорю, но меня немного убивает как-то убивают цены на все фактически. В основном на продукты, потому что раньше, когда я ходил в магазин сам по себе, это было, я не знаю, года 3-4 назад, я сам ходил, сам себе покупал там, что хотел. Вот, наверное, 3 года назад. И в то время было примерно так, что я захожу, и на $40 я фактически покупал себе все, что хотел. Вот, как нормальных продуктов, так и всякого говна, там, шоколадки, мармеладки, там, еще чего-то. Вот, то есть я, в принципе, я укладывался, скажем, хороший поход в магазин укладывался в 40, может быть, в $50. Вот, сейчас я захожу в магазин, прохожусь, покупаю только то, что нужно, там, $40-$50. Если я решил, например, я тут с девушкой ходил в магазин, не знаю, пару недель назад, и я такой, ну, давай ты вот это вот, наверное, хочешь, давай вот это вот возьму, как здорово. А, фигакс, $80. Это классно. Вот, ну, так возвращаясь к мороженому. Не знаю, вот этот вот первый опыт, когда видишь, так, 4 литра мороженого. К сожалению, не самое вкусное было. Но на тот момент, на самом деле, это было самое классное мороженое. Потому что из-за большого количества предоставляемого мороженого, которое можно потребить. Вот, да, было не самое лучшее, но, по крайней мере, да, вот это вот количество. Некоторые говорят, количество переходит в качество. Я нахожу больше и больше подтверждений, что нет, количество, к сожалению, не переходит в качество. Вот, и да, сегодня тоже ходил за мороженым и взял себе, не знаю, с полки обычное мороженое $10. Вот, там литр по мороженому. Довольно-таки интересно, я в принципе, я, в принципе, по этому поводу особо не страдаю, как бы, цены идут наверх и наверх, к сожалению, больше денег в университете не выдают, говоря о деньгах в университете, сейчас вообще мне не будут выдавать, потому что я университет заканчиваю, я сейчас очень активно думаю, если мне стоит пойти на мастера, это, в принципе, не самая большая проблема в моей жизни, самая большая проблема, это, конечно, нахождение работы, чем я сейчас активно занимаюсь. И, если честно, я не знаю, в какую сторону это идет. Потому что я живу в деревне, не первый раз уже говорю, население где-то 200 тысяч человек. У нас здесь, в принципе, все есть. И основная индустрия здесь, конечно, автомобильная, которая понемножку загибается и все больше и больше безработицы. Недавно прочитал, что это самый большой по безработице город. В принципе, объясняется тем, что здесь очень много автомобильных заводов по сборке всяких разнообразных деталей, от бамперов, сидений и всего остального, до целиком собирания двигателей и установки, и вот целиком собирание автомобилей. И в последние года, как бы, вот эта вот вся индустрия понемножку, как бы шла, как здесь говорят, становилась медленнее, пока не настал кризис, и, конечно, с кризисом пришел, мягко говоря, пипец. И, ну, в принципе, идея не в том, что, как бы, работы нету и все остальное, что, в принципе, тоже правда. Идея в том, что это просто такой тип деревни, где вот эта вот IT-сфера как таковой не существует. Потому что, да, естественно, нужны ремонтные мастерские, там всегда нужно ремонтировать какие-нибудь компьютеры, еще чего-нибудь. Все это как у всех, но вот именно идея того, что здесь существует какая-то база, какие-то компании, которые занимаются вот именно программированием, разработкой каких-нибудь пакетов или чего-либо подобного. Нет, здесь такого просто вот нету. Есть какие-то мелкие компании, там, в основном то, что я видел в университетских объявлениях, которые на стенах там наклеиваются, это в основном всякие маленькие компании по производству. У нас здесь есть какая-то местная компания производства каких-то игрулек. Вот, ну тоже какие-то там флешовые игрушки, еще что-то они пишут, вот. Есть всякие разнообразные другие компании, которые занимаются, например, разработками, я не знаю, там, интернет-приложений, какие-нибудь там примочки к Facebook, ну, весь этот популярный тренд, который вот все от него сейчас тащатся. Ну, вот каких-то таких больших, которые такие solid компании, не такие, которые однодневки или там от сезона до сезона, такого нету. Вот. И в связи с этим я, собственно говоря, начал поиски работы где-то 2 недели или 3 недели назад. После того, как я все-таки мне мой друг все-таки доделал резюме, которое у меня было, оказывается, просто в жутком состоянии. С такими резюме даже никуда не надо было ходить. Вот. И я вот сейчас как раз, в принципе, раз в неделю занимаюсь именно тем, что я ищу работы. И выглядит это примерно так. Я начал вообще фактически с чистого листа. То есть мне там посоветовали, например, моя девушка там посоветовала какой-то сайт. Я сейчас не... Кому интересно, я могу показать, выставить, по крайней мере, в интернете эти сайты, на которых я ищу работу. Вот. Но, например, я знал, мне давно еще сказали, там, monster.ca, то есть там канадский сайт для работы. В университете, например, наш университет Виндзора проталкивает, видимо, у них какие-то партнерства с Metropolitan, по-моему, или Metro что-то там такое, тоже сайт. Еще один канадский. И я не помню, если там еще что-то было. Ну, в принципе, начал вот я с самых таких базовых вещей, как начало поиска работы. Пошел на эти сайты, естественно, там что-то заполнил. С канадскими сайтами у меня был просто ужасный опыт. То есть там на вот этих вот сайтах... Разобраться, в принципе, несложно. Проблема в самой имплементации сайта, где я потратил, не знаю, сколько, скажем так, я не знаю, сколько времени я потратил, но я перезаполнял мой рабочий опыт, типа там есть, заполняется рабочий опыт, где-то там работал, что делал, тра-ля-ля-ля-ля. Я это дело перезаполнял 4 раза. Это из-за того, что на сайте была какая-то нелепая ошибка, вот, и происходило это так. Там идет формы, ну, обычные поля, там пишешь имя, фамилия, ну, не имя, фамилия, а там название работы, название позиции, а потом там чем ты занимался. И у меня такая привычка, почему-то я всегда поле заполняю, ну, поскольку я довольно-таки много печатаю в текстовом редакторе и тому подобном, вот, например, там, в том же Eclipse или Xcode, вот, Enter нажимаешь, следующая строка, пошел дальше печатать. У меня просто вот по привычке нажимал Enter. Как только нажимал Enter, сайт почему-то сразу шел на какую-то страницу, которая не существовала, после чего я возвращался обратно, и все было стерто, и пришлось заполнять все заново. Вот. И после того, как я заполнил, я 4 раза пытался это дело заполнить, в конце концов я заполнил это дело, вот, сохранил, и потом меня каким-то боком поперло в мой профайл, там еще что-то заполнять. Я нажал пару кнопочек, и что произошло, и довольно-таки интересно. Там опять была какая-то нелепая ошибка, после чего я вернулся в свою рабочую, значит, историю и обнаружил, что некоторые поля, то есть вот некоторые данные были перепутаны местами. Вот. Я знаю, что я так это дело не оставлял, потому что я несколько раз уже после того, как 4 раза перезаполнил, я уже проверил и сохранил. Вот. Но после того, как я решил все-таки в свой личный профайл пойти и там еще что-то там добавить, я ничего стирать или изменять не собирался, просто хотел добавить еще немного. Вот, и она мне так, мою рабочую историю опять перевернула сверху донизу. Я уже пошел, опять историю переделал уже в 5-й раз. Ну, там были маленькие изменения, то есть там надо было поля фактически местами поменять. Вот, после чего я уже больше не дотрагивался до этого сайта, я все сохранил, ушел оттуда. И, в принципе, вот эти... у меня, кстати, был такой вот ужасный опыт с обоими канадскими веб-сайтами, я не знаю почему. То ли руки из жопы растут, я не знаю. Браузером я пользовался Safari, если я не ошибаюсь. Я сперва думал пользоваться Opera, но потом подумал, что это уже совсем хардкор, и я знаю, что многие вещи, многие веб-сайты Opera не поддерживают и все остальное. Например, у нас наш университетский веб-сайт называется Clue. Вот, если я на него сейчас зайду, я на него сейчас смотрю, вот здесь такая желтенький квадратик вылезает и написано Warning, it appears you're using Opera 9.8, this browser might experience difficulties or reduced functionality, бла-бла-бла. Вот, другими словами, внимание, вы используете Opera 9.8, которой я, кстати, не пользуюсь. У меня Opera, по-моему, 10.2, 10.10. Вот. И ваш браузер не поддерживается или нет. А ваш браузер может подвергаться, или у него могут быть проблемы и предоставлять вам уменьшенную функциональность вот этого вот университетского веб-сайта. Вот, я, в принципе, об этом знаю и решил все-таки использовать Safari, но почему-то все равно, не знаю, не понимаю почему. А таких проблем у меня больше не было, по крайней мере, на американских сайтах у меня точно не было таких проблем. Вот, там есть один сайт, на который я проверяю, потому что он выглядит более живым. А, и самое главное, из канадских сайтов в Виндзоре, вот именно здесь, работы фактически никакой нет. Вот, то есть там последний раз, когда я проверял, там были, по-моему, три позиции, одна из которых ко мне совсем не относилась. То есть они там хотели товарища с каким-то немеренным опытом. Другая позиция тоже там что-то было не по моей тематике даже там. И какая-то работа была, я на нее подал и не знаю. А на американском сайте очень интересно, потому что я и живу через границу с Америкой и, с другой стороны, Детройт, вот, родину Эминема. И да, там вот работы, кстати, где-то в радиусе, скажем так, 50 километров, то есть Детройт, тра-ля-ля. Я не знаю, откуда он именно считает, но, по-моему, он в радиусе 50 километров от центра Детройта, по-моему, сайт так считает, я не уверен. Вот, но мне, в принципе, все равно там плюс-минус еще 10 километров уже по барабану. Там вот достаточно много работ, и очень приятно, на сайте были всякие работы. Там прошлый раз я подавал, и там были работы, вступительный уровень работы. Это меня очень порадовало, потому что там прям пишется, что entry level. Вот. И что это, в принципе, значит, entry level, то есть это именно вступительный уровень. То есть когда вы заканчиваете университет или еще что-либо, вот, и вы ищете свою первую работу, то вот это вот как раз они смотрят, видимо, на таких людей, то есть они не ожидают от вас многого, то есть они хотят, чтобы там у вас был какой-то там диплом, еще что-то. Обычно они пишут, кстати, это все на сайте, в своей спецификации, что они от вас ожидают. Но обычно этот список очень маленький. Вот. В отличие от нормальных работ, то есть не нормальных, а вот для уже проработавших людей, хотя бы там год-два, там уже, конечно, да, там уже немножко другие требования. И список довольно-таки большой. Многие сайты... Извиняюсь, многие листинги, то есть вот эти вот объявления, там такие серьезные требования, там начиная от 2 до, скажем, 5 лет, иногда бывают там от 5 до 10 лет работы там с тем-то, тем-то, какие-то там сертификаты, тра-ля-ля, я не знаю. Обязательно дается список каких-нибудь... определенных технологий, которые они хотят, чтобы вы знали. У меня сейчас в голову, к сожалению, не приходят никакие точные технологии, но это не языки, а вот именно какие-то определенные сюты, какие-то именно вещи, которые вот именно они используют. Например, там jQuery или еще что-нибудь. Я тоже сейчас не помню, могу допустить много ошибок. Вот, ну да. И вот американский сайт, действительно, он довольно-таки такой приличный, потому что я посмотрел, и работа там есть, в Америке работа есть. И, конечно, фактически все работы, они требуют, чтобы у вас был университетский диплом. Что довольно-таки интересно, некоторые работы, я последний раз смотрел, я заметил, на работах пишут, что обязательно должен быть университет, и обязательно должна быть компьютерная программа. А там в некоторых местах они, видимо, в зависимости от работы, они идут что-то типа компьютерная программа-инженерская программа, ну, например, электроинженер, вот, или, я не знаю, там, микромак. Я не знаю, как там инженеры, которые компьютер разрабатывают, как это называется именно. Вот, ну да. И они вот именно пишут, что нужен такой-то диплом. И очень интересно, они пишут, допустим, в нашем университете, я не знаю, если когда-либо рассказывал, по-моему, я когда-то говорил, есть трехгодовая программа, есть четырехгодовая программа, есть большая разница между ними. Когда я был помоложе, я думал, ерунда, там, да-да-да-да-да. Когда я дошел до 4-го года вот нашей программы, компьютерной, то да, есть большая разница между компьютерной программой, которая идет только 3 года, и компьютерной программой, которая идет 4 года. Фактически в 2004 году разница такая, что в принципе, если вы не особо стремитесь к звездам, ну, грубо говоря, если вам так по барабану, главное что-нибудь получить, то трехгодовая программа, в принципе, она неплохая, потому что вы делаете то же самое, что и я делаю в своей четырехгодовой программе. Вот. И третий год, я считаю, это очень основной и очень такой базированный, очень-очень такой, наверное, самый полезный год, один из самых полезных лет в программе, потому что я сейчас смотрю назад, и у меня вообще была такая идея после получения диплома написать целую сагу про университет и мои мысли, потому что это, в конце концов, это происходит только один раз в жизни, когда получаешь бакалавра. Хотя нет, можно проучиться. Нет, я видел в университете, у меня были преподаватели, по-моему, один раз, когда я брал политические, глобальные, то ли экономика, то ли глобальная политика, по-моему, я брал. Вот. И была профессорша, у нее было, по-моему, 3 диплома. Вот, поэтому, наверное, все-таки не один раз, но все же. И вот, я думал написать целую сагу про это дело. Но вот этот вот третий год, в принципе, это, скажем, это такой основной год. Потому что в первом году, когда приходишь, например, как я видел это дело, было очень много интересного, но в то же время очень много чего не догоняешь. А нахрена мы вообще вот это вот страдаем, там что-то вот это вот пишем эту программку, там if, else, какие-то там что-то непонятное. Например, зачем мы изучаем Миранду? Это у нас такой язык именно в нашем университете, обязательный курс первого года. Я, например, если честно, я до сих пор не знаю, зачем мы это дело берем, я ничего из нее не помню, и я почти уверен, что мне это никогда не пригодилось. То есть там очень интересные концепции обучают, но если бы эту концепцию изучали, я не знаю, во втором, в третьем году, я думаю, она была более полезна, чем впихивать ее в незнающих людей, вообще ни про что, не знающих и ни черта, не знающих студентов, впихивать эту высоко... То есть язык простой. Проблема в том, что, насколько я понимаю, они считают, что они учат каким-то базам, но это... Я не совсем понимаю, почему это нужно давать в первом году, но они вот считают, что это основа. Я лично ничего полезного для себя из этого не вынес. Абсолютно. Я даже про это не помню. Простейший курс я помню. И мне кажется, это хорошая основа. Я понимаю, почему они дают ее в первом году. И это правильно. Но вот возвращаясь все-таки к разнице между третьим и четвертым годом университетской программы. В третьем году дают все фактически самое полезное, и, по крайней мере, в моем опыте дают много того, что тех баз, на которых вы можете строить дальше. Например, я брал курс по сетям. Очень интересный курс по сетям. Рассказывают самые базы интернет-построения, там, раутинга и всего остального. Вот. Не очень много там, конечно, практичного мы делаем, но, по крайней мере, вот это обучает абсолютно тем базам, от которых можно отталкиваться вперед и дальше идти самому учить. Вот. Дальше там курс по веб-программированию, который тоже был нужен. То же самое, то есть вот учат именно первому языку, например, к сожалению, на то время для меня это уже не было чем-то новым, потому что я... к тому времени уже отпрограммировался на Apple-овском веб-объекте, который на данный момент они, по-моему, open source его отдали, там, по-моему, что-то с ним делать, я не знаю. Вот, но когда меня научили программировать на веб-объекте, это было довольно-таки забавно. Но когда я пришел в этот класс, и мы начали писать на JSP, для меня это было... такой шаг назад, потому что очень много надо было писать самому. Вот. То есть, допустим, то же самое, что я мог написать, то, что я писал на работе, 3 линии кода в классе я писал там просто, я не знаю, 10-15 линий кода. То есть обращение к базе данных. В Убобджиксе там все автоматизировано, там же все для тебя сделано, все, что ты делаешь, создаешь соединение, говоришь, дай мне это, все. Вот, когда там в JSP мы это все дело писали, естественно, мы все это писали с самых баз, вот, там никаких, нам ничего не давали, вот, но вот это вот все SQL обращения, то есть это, но суть да дело не в том, что, как бы, не пытаюсь дать какую-то разницу между языками, я пытаюсь провести аналогию того, что как бы в третьем году дают вот эти вот базы, от которых раз ты понял, опять же, там не особо много дают как бы делать руками, вот, но когда ты немного поделал и понял вот эти вот все базовые концепции, например, я абсолютно спокойно, то есть раньше, когда я открывал PHP, это, вот, для меня это был полный кошмар, то есть я смотрел на это, думал, нахрена и вообще, и как бы, то есть после WebObjects для меня это было немножко дико, вот. Но после того, как я взял JSP курс и вот это вот прошли по всем этим основам, начиная от, тут называется, обращений к базам данных, все это вручную надо писать и все это вручную надо делать, вот это. После этого, как так смотришь, и я уже потом перешел к PHP смотреть на него, потому что мне, я писал для собственного сайта чего-то. Уже смотришь так, ну, в принципе, одно и то же. Вот. И в третьем году дают вот эту вот, вот именно вот эту вот базу, вот эту вот полную замечательную базу, где все вот это вот, все разработки уже укладываются в голове концептуально и нету какой-то такой боязни или страха перед чем-то непонятным, неизвестным, что мы никогда не делали. Вот. Четвертый год, переходя к разнице, четвертый год, он другой. В четвертом году, к сожалению, они не продолжают пихать вот эту вот базовые концепции разных языков или еще что-то, нет. Четвертый год уже переходит более такая академическая сфера, где в основном работаешь ты сам. Вот. Конечно, не так ты сам, как, я не знаю, там, написание собственной работы или еще что-то, конечно, там все контролируется, потому что если ты сам, то обычно это останешься сусам, вот, но разбирание всяких технологий, написание различных бумаг, различные математически базированные курсы, то есть оптимизация, алгоритмы, что еще? Естественно, проект, которым я сейчас работаю, про него, возможно, расскажу. Вот. То есть такие вещи, которые, в принципе, подготавливают... Я бы не сказал, что они сильно относились бы к реальному миру, подготовке вот к выходу в рабочую среду. Они больше относятся вот к подготовке, я не знаю, больше мозгостирания в сторону вот академических вещей. Вот. Я думаю, это больше подготовка идет, конечно, к мастеру. Вот. Но очень интересно, поворачивают мозги в другое направление, то есть перестать думать вот именно с точки зрения программирования и вот думать более концептуально. И вот это большая разница. И оказывается, довольно-таки многие работы хотят, чтобы у вас был 4-годовой диплом. Я раньше об этом не знал, но вот когда начал искать работу, прямо вот пишут 4 года. Диплом должен быть 4 года. Ну, вот. И, в принципе... Пока что я только смотрю веб-сайты и зарегистрировался, кстати, очень интересно, очень удобно. Я, опять же, пока не начал искать все это дело, я абсолютно не знал, как этим заниматься. Вот. Но в Канаде довольно-таки хорошо организовано государственный сайт для поиска работы. То есть там я начал копаться, я не знаю, сколько я часов провел, а долго там копался, я докопался, уже под конец я докопался, нашел какую-то работу, работать в библиотеке где-то 20 часов в неделю и платят что-то там $17-18 в час. И все, что требует, кстати, это диплом со школы. Очень забавно. Вот. Но меня очень порадовало, что у государства есть такой действительно. Во-первых, у них есть свой банк по работе. Во-вторых, там можно составить свой собственный профайл и оставить его там вот на государственном сайте, потому что если люди ищут, они могут вас найти по специализации. Вот. И также, ну, естественно, они там предоставляют разные ссылки на государственные работы. Например, полиция, Royal полиция, то есть вот этот которые типа на коняшках в фильмах показывают. Это тоже отдельный, видимо, у них там департмент. А армия и там еще чего-то было, я не помню. И еще был один интересный сайт, на который я забрел. Это было очень интересно, потому что я был жутко рад. Я был жутко рад, к сожалению, радоваться начал слишком рано, потому что я не дочитал до конца страницы. Государство Канады обещало работу любому человеку, который закончил университет. Ну, там, естественно, там по специализациям, конечно, нужно. Не всем подряд, но да, по специализациям определенным. Обещали работу любому человеку, который там закончил, по-моему, я не помню, с какого-то года по какой-то год. То есть там небольшой такой рейндж. Вот. Но, по крайней мере, я попадал, то есть 2010-й я попадал. Вот, обещали любому человеку, который подходит там под вот эти вот дела, работу. И, в принципе, кстати, работы были довольно-таки хорошие, хорошо оплачиваемые. Там, по-моему, начинались около 40, 50, иногда 60 тысяч долларов. То есть это очень хорошо. Я поговорил, вот, дам вам пример, я поговорил с людьми, которые вроде как в бизнесе, и мне сказали, что да, начальная ставка, то есть для меня, я по идее должен искать где-то 40 тысяч долларов. Может быть 38 в год, 40 и выше можно попробовать, но это менее реально. И по сравнению с этим, то есть государство дает довольно-таки хорошие работы. Единственная проблема была в том, что я не дочитал до конца страницы, потому что где-то там ближе к концу там они написали, что они обещают эти работы для резидентов, то есть для проживающих в более государственной части Канады. То есть вот фактически, грубо говоря, вокруг Оттавы. Вот. И это, конечно, было, да. И они там тоже подчеркнули, что, мол, без переездов, а-ля без мухлевания. Вот. Поэтому меня это немножко расстроил, потому что я уже так нацелился, думаю, классно. Но, в принципе, да, государственный сайт предоставляет много ресурсов. Я даже пошел, хотел посмотреть на армию, вот. Я посмотрел, армия всегда нанимает, к сожалению, там нет никакой позиции для программиста или что-то в этом роде, по крайней мере. Вот, что меня немножко расстроило, но, в принципе, все равно. Хотел рассказать про то, что нету оценок, как нам профессор обещал всю неделю выставить оценки, он так и не выставил. Но я не знаю, если про это стоит рассказывать, потому что... Хотя довольно-таки интересный профессор. По-моему, я про него рассказывал в каком-то подкасте. У меня вот этот профессор по этике. Я беру этику. Я ее абсолютно не хотел брать, потому что... Если раньше я пессимистично или криво смотрел на все эти курсы, где надо было брать какие-то гуманитарные предметы, например, та же самая глобальная политика или философия, я считал, что мне это не надо. Я ошибался. Вот, в принципе, это не особо интересно, но привело опыт изучения других предметов привел меня к очень интересным результатам в моей умственной деятельности, поэтому сейчас бы я не сказал, что я против или что-то в этом роде, но вот этот вот именно курс по этике, я не то, что я его ненавижу, меня на самом деле по барабану, вот именно такое чувство, что нету никакого ни позитивного, ни негативного, просто я бы, конечно, если был бы выбор, я бы его не брал. Но профессор очень интересный в этом курсе, потому что, собственно говоря, он всегда приходит почему-то... Во-первых, он одет странно. У него нету вот этого вот костюма. Он, конечно, приходит в рубашке, вот, но она почему-то всегда грязная. И выглядит он какой-то не особо чистый. Я не знаю, как это объяснить, но выглядит он как такой хиппи. Хотя приходит в куртке, в рубашке, вроде в ботинках. Но все это почему-то грязное. Вот. И мы писали экзамен, наверное, 2 недели назад, по-моему. И, собственно говоря, он нам уже, я не знаю, когда он нам сказал, что принесет в понедельник. В понедельник не принес. Сказал, что принесет, значит, экзамены, ну, наши оценки в среду. В среду он не принес. Он сказал в среду всем в классе, что он выставит оценки в интернет. И оценки будут уже в четверг. Я вчера, как бешеная как корова, побежал ночью смотреть оценки, потому что, типа, после полуночи. Вот. Ну, естественно, оценок не было. Потом подумал, ладно, наверное, он выставит с утра. Вот. С утра я даже не стал проверять, потому что 8 часов. Никто, конечно, в офисе в такое время появляться не будет. Чего ожидать. Днем я как-то забыл, потому что я в основном балансировал между поездкой в магазин и пытаться поспать немножко. И вот вечером я проверил, и он опять не выставил оценки. Что довольно-таки интересно. Вот. Но, не знаю. Забавно. Очень и очень забавно. Самая неприятная ситуация с этим для меня, вот лично для меня, это вот что. Я не могу решить, если он козел или нет. Да, это такая странная тематика, но я не могу решить, козел ли он или нет. Сейчас попытаюсь объяснить, почему. Потому что каждый раз, когда к нему подходишь и начинаешь с ним разговаривать, несмотря на него странный, грязный, небритый вид в сомнительной одежде, он очень... он хорошо говорит. Он канадец, но вот он хорошо объясняет, он вот хорошо может тематику изъяснить и выразить свою мысль. А он очень вежливый, он действительно очень вежливый, но при этом вот это вот какая-то странная некомпетентность. То есть я принесу, я сделаю, я выставлю, я. И вот в конце концов как бы ничего нету. Конец четверга, 8 часов на часах, и нифига нету. То есть, и я балансирую между вот этой как раз концепцией того, что он вроде как очень хороший человек, по крайней мере, выглядит снаружи. Вот, и с ним приятно общаться, потому что я с ним провел довольно-таки много времени, разговаривая о разных тематических темах, потому что я пришел на первый урок, что я довольно-таки давно не делал. Вот, я пришел на первый урок, и после урока мы пошли курить. Вот. Я с ним очень много поговорил на тему разной этики и решения, потому что мы начали традиционно с обозрения разных философских, этических направлений. То есть там, что такое хорошо, что такое плохо, там... Хорошо для кого, плохо для кого и так далее. Вот. И мы с ним поговорили на улице, и у меня осталось очень приятное ощущение. Вот. Но, к сожалению, вот эта вот его некомпетентность, то есть не стоит обещать того, что ты делать не собираешься. По крайней мере, я к этому не привык, потому что в университете, если на профессор сказал один раз, что будет, очень редко бывает, что он перенесет. Ну, допустим, там скажет, завтра принесу вам оценки. Вот. И очень редко бывает, что он такой, да, я забыл, ой, у меня не получилось. Такого очень редко бывает. Вот. И да, вот это такое осадочное ощущение, что это уже третий раз он нас обманул, фактически обманул. Подвел, можно использовать слово. Вот. И я каждый раз, когда я о нем думаю, я пытаюсь в своем создании его как-то категоризировать. Или он козел, или нет. Вот. Потому что, как ни странно, я, видимо, понемножку старею, но да, концепция, люди любят расставлять все в категории, включая самих людей. Почему-то мы считаем, что так жить проще. Ну, я не совсем знаю. Раньше, например, еще пару лет назад, или 4 года назад, наверное, я точно бы целиком отказался бы от концепции. Я вообще сказал, что ты дурак, и какого хрена ты несешь? Ну, я таким грубым не был. Я бы сказал, это идиотская концепция, идиотская теория, и каждый человек это индивидуален, и у него какое-то свое представление, и не надо подписывать типа всех под одну статистику и все остальное. Но на данный момент я изменил свое мнение, не знаю, хорошо это или плохо, но да, я заметил, что мы, как люди, любим разбрасывать все по категориям, и включая меня, я думаю, просто так легче жить, потому что вместо того, чтобы смотреть на человека как коллекцию разных позитивных и негативных вещей, проще напросто налепить на него, как здесь говорят, лейбл, то есть поставить на него печать. Лейбл — это не печать, но грубо говоря. Вот, и таким образом используется меньше мозговой активности, чтобы коллективно смотреть на человека и пытаться понять его и все остальное. Вот. И вот меня как раз местами мучает вопрос, козел ли он или нет. Не знаю почему, но вот так. Я, пожалуй, возьму небольшой перерыв. Я налью себе еще немного чая. И перейду... Я не совсем уверен, к чему. Я не знаю, если стоит рассказывать про свой проект. Наверное, расскажу, потому что на своем веб-сайте я выложил краткое видео. Вот. Но я, пожалуй, вернусь к этому делу. Расскажу в подкасте, потому что у меня очень-очень интересный твист в проекте случился. Вот. Добро пожаловать обратно в подкаст. Вот я вернулся после короткой паузы. Так, возвращаюсь к ранее затронутой теме моего проекта, который я делаю для университета. В смысле, я, в принципе, его делаю... Да, я его делаю для университета. Это финальный проект, который, по идее, идет 8 месяцев, где для меня он, наверное, прошел за всего этот семестр, потому что в прошлом семестре, к сожалению, я ничего полезного в этом проекте не сделал. Хотя нет, я делал какие-то поиски, какие-то идеи по поводу... как же называются? Рекламных счетов, электронных рекламных счетов. Вот я для профессора, у меня... дал наказание, чтобы я там сделал какую-то мозговую активность и придумал разные подходы к этим электронным счетам, и я делал, как раз занимался этим, после чего собрал ему интересный репорт, и, к сожалению, дело дальше не пошло, я не знаю почему. Вот, ну, там, своеобразная политика у профессора, но это уже другая история. И как раз чем я занимался этот семестр, это я пытался разработать программу для айфона. И я еще не совсем уверен, если я вообще пущу как open source, хотя там смотреть особо не на что, то есть там так все наляпано по-кривому. Но при этом, удивительно, что при этом все работает. У меня на сайте есть демо-видео этого дела, что я сделал. Я там кое-что добавил, пару вещей в следующей версии, то есть... Я там сделал пару внешних таких вещей, чтобы выглядело чуть поприличнее. Вот. Но, в принципе, идея осталась та же самая. Идея вот в чем родилась. По-моему, я в подкасте с Ваней это уже озвучивал, но идея была взять телефонную книгу и потом сделать что-нибудь интересное с именами. Вот. Я думал сделать какую-нибудь злую редакцию на тему, там, не знаю... Маша Какаша, например, там Маша, там, я не знаю, Раздолбайкина, вот. И, значит, все дело с вашей книжки считывается, и потом вы нажимаете, и он что-нибудь там, Маша Какаша, допустим, раз, переделывает. То есть, я не знаю, просто злая книжка похохотать над кем-нибудь. Это была первая такая концепция базовая. Потом я подумал на тему того, что все-таки это университет, надо сделать что-нибудь более поприличное. И все, что я смог прийти с идеей, это рифмовать. Опять же, впоследствии я пошел смотреть в интернете, если кто-нибудь уже изобрел какой-нибудь двигатель для рифмования, в принципе, я нашел один и взял его за основу для своей программы. После чего я, естественно, просто накидал интерфейс, сделал там туда-сюда, и все это дело подключил вместе и, в общем, заставил это дело работать. И пару дней назад у меня тоже была такая стрессовая ситуация, потому что я на дело посмотрел, и что-то внутри такое перевернулось, ну, не то, что я хотел. Я точно знаю, что у меня хромает. Во-первых, после того, как я все-таки протестировал этот двигатель, мне не очень нравится, как он рифмует, это перво-наперво. Вот, но, наверное, это не самая большая моя проблема. Самая большая проблема, что что-то не хватает в дизайне. Мне кажется, что надо сделать это как-то более интересно. Вот, потому что я сделал это довольно-таки примитивно. Я, наверное, возможно, сделаю еще одно видео-демо, то, что я чуть-чуть переделал. Вот, потому что там стрелочки мигают и все остальное. Вот, но... Потом я просто пошел разговаривать по поводу моего проекта с профессором и вспомнил, собственно, с чего все это началось. И меня единственная вот эта вот мысль о том, с чего это все началось, успокаивает. Потому что этот проект я сам себе придумал. Но все, в принципе, началось с того, что я захотел сделать... И всегда думаю в другую сторону. Я абсолютно не хотел работать с чем-то, что я уже знаю. Там, например, писать что-то на C или на C++, или делать какой-нибудь веб-сайт, или писать что-то на Java, хотя мне предлагали там как вариант переписывать чего. Я не совсем уверен, что именно они хотели переписывать, потому что я это зарубил на корню, там что-то переписывать надо было на Java. Вот. И я подумал, что было бы интересно для себя сделать такое испытание. Вот как я думал. Я думал, что перед тем, как я все-таки выйду в университет, в большой свет, в большой океан с большими рыбами, я подумал, что самое ценное, что я могу для себя сделать, это поощрить свое эго и сделать себе тест на тему того, что я могу выучить новый язык, я могу написать что-то для новой платформы, допустим, iPhone или для просто другой платформы, я не знаю, может быть, что угодно, Android, допустим. Вот. И что я это могу сделать сам? Без каких-либо классов, без каких-либо там лекций с профессорами, которые, если что, могут помочь или еще что-то в этом роде. Вот, я решил это сделать, что вот этот проект будет, что я могу сам выучить и сам сделать то, что вот мне захотелось. И, в принципе, если подходить с этой точки зрения, то, в принципе, проект отчасти удачный, потому что я очень... забыл слово, как это называется слово, но... человек, который всегда выставляет большие требования. Вот. Но если спустить все это с небес на землю, то, в принципе, я думаю, да, я добился того результата, что я хотел, что я реально взял язык, тот же самый объективный C, который я не имел понятия абсолютно ничего о нем. Я взял платформу iPhone, на которой, естественно, все говорят об iPhone, но одно дело... тыкать на кнопки, играться с ним. Другое совсем дело – это что-то под него написать. Я тоже о нем ничего не знал. Xcode студии я тоже особо много не пользовался. Поэтому было довольно-таки интересно. И да, я начал с того, что я начал читать там определенные лекции со Стэнфорда. И потом на какой-то лекции я сильно-сильно запоролся, потому что я не мог там понять некоторые вещи. Я пришел к своему знакомому, и он мне сказал, перестань типа страдать такой фигней, читать лекции. Он говорит, просто иди, смотри на примеры и делай. И в принципе он был прав, потому что из примеров я выучил намного больше, чем я выучил из лекции. С другой стороны, то, что я выучил из лекции... пришлось даже очень хорошим дополнением или даже, я сказал бы, основой, потому что то, что я прочитал в лекциях и не понял, там были много моментов, которых я просто не понимал, типа, а зачем об этом-то рассказывать, это вроде не так уж и важно, то есть там какая разница между этим и этим, чего вы паритесь. Вот, когда я начал это делать и сам программировать, я начинал понимать, а, вот поэтому они, типа, вот об этом рассказывали, вот поэтому они так вот это делали. Вот, это очень интересное дополнение. Вот. Ну, собственно говоря, я, наверное, сделаю еще одно видео. Я собираюсь сделать несколько видео. Там базовые всякие туториалы, потому что мне профессор сказал понаделать много видео. Другими словами, надо просто понаделать много мегабайт информации. У меня уже проект написан, 15 страниц в нем лежит. Я думаю, я еще, наверное, до 20 страниц догоню мой репорт. И будем надеяться, что кому-нибудь это понравится, у меня нормальную оценку. Вот. Но еще у кого-нибудь есть какие-нибудь конкретные вопросы, пишите, будет интересно посмотреть. Или предложение. Будем писать новый какой-нибудь iPhone, не знаю, чем-нибудь заменитель. Так, а все-таки переходя к новостям, осталось буквально 40 минут до конца этого подкаста. А переходя к новостям, первая новость к нам приходит с msn.com. Сейчас, это была громкая история на этой неделе, у меня интернет чуть-чуть подтормаживает. Да-да-да, с Южной Кореи. Какая приятная реклама здесь даже делают. Вот, Южной Кореи. Парочка, которая была addicted, то есть слишком много играла в интернет-игры и растила самую вот эту вот ироничную часть, она растила виртуального ребенка. Типа тамагочи. Вот, их арестовали, и, скорее всего, их посадят. Здесь, по-моему, здесь я не уверен, если они... Да, здесь не написано, если их собираются сажать, но совсем хорошо. Вот, но я думаю, в принципе, хорошая идея их посадить. Хотя они безработные, поэтому я не совсем уверен, если это подходящая идея. Возможно, их стоит на работу отправить. Вот, но они очень много играли как раз в виртуальную игру, где надо было, собственно говоря, вырастить ребенка, тамагочи. Вот. И у них был свой собственный ребенок, про которого они периодически забывали и кормили то ли раз, может быть, два в день, по-моему, один раз в день. И в конце концов, один раз, когда они его оставили и забыли про него на целый день, ребенок умер, собственно, от недоедания. Ну, что можно сказать? Я, как здесь говорят, speechless. Следующая статья – это видео. Довольно-таки забавное. Самый старый трюк в книжке. Мне, кстати, надо будет попробовать, потому что идея здесь такая. Один из этих магических интересных трюков. Это когда там стол, скатерть, на скатерти всякие тарелки, ложки и все остальное. Я, кстати, не уверен насчет ложек. Вот, а потом кто-то берет и раз и срывает эту скатерть, и все остается стоять почти на тех же местах. Тот же самый трюк решили сделать с мотоциклом. То есть накрыли большой стол, вот, подсоединили типа скатерть тут, веревками к мотоциклу, и, значит, на мотоцикле тот же самый трюк сделали. Весьма забавно. Следующее — автобудущее. Не помню, что это точно такое. А очень... Очень-очень интересная статистика, которую в Америке сделали. И статистика заключается вот в чем. Сейчас идет тренд, по крайней мере, на данный момент, что совсем скоро мы превратим этот мир в полную какашку, или он уже превратился в полную какашку из-за того, что мы его загрязняем. И вообще бензин, наверное, скоро кончится, хотя об этом никто особо не говорит. И мы потихоньку попытаемся перейти на какие-то более альтернативные источники передвижения. Вот, например, гибриды, дизели. Дизель, конечно, не совсем можно назвать альтернативным, но... В Америке, по крайней мере, это, по-моему, есть альтернативное. Вот. Ну, а также всякие там fuel cells и что только там не придумывают. На солнечных батареях, если нам повезет. Вот. И сделан был такой прогноз интересный. Показывают, значит, за... Ну, 2008 год уже, понятно, прошел, и это не прогноз. Вот. Прогнозируют 2015, 2025, 2035 год. И соотношение процентное, сколько будет автомобилей на бензине, гибридов, гибрид, электрик, потом mild гибрид. Я не знаю, что такое, какая разница между, например, гибрид электрический и mild гибрид электрический. Я не представляю, какая разница. Вот, ну, потом дизельное топливо, плагин гибриды, это, значит, те, которые заряжаются еще и от розетки. Вот. И там fuel cell электрический, там еще чего-то. И вот показывается в процентном соотношении, сколько чего будет примерно в последующих годах. Собственно говоря, меня привлекло внимание как раз 2015 год. И в процентном соотношении как и в последующие года, 2025 и 2035, количество автомобилей, которые работают на бензине, особо не уменьшится. То есть они рассчитывают, что бензиновые автомобили, количество бензиновых автомобилей увеличится примерно на 10% к 2015 году, плюс там примерно 3-4% гибридов, плюс еще каких-то гибридов, ну, грубо говоря, если их сложить вместе, наверное, процентов 9 гибридов, ну, и все остальное, там, вперемешку еще пару процентов, дизель и все остальное. Вот. А при этом такой же процент бензиновых автомобилей остается в 2025 году, и в 2035 году буквально на пару процентов бензиновые автомобили уменьшаются в процентном соотношении. При этом гибриды, естественно, растут в хорошем проценте, вот, но меня это навело на такую идею, что, в принципе, бензиновый двигатель еще никуда не уходит. И как бы все не кричали, и я не знаю, что они там еще занимаются. Вот, но никуда все это дело не уйдет в ближайшем будущем. И я не знаю. Меня это отчасти даже смущает, потому что я, в принципе, люблю бензиновые двигатели. Это что-то у меня осталось с детства. Вот, но все-таки было приятно видеть, если мы перешли на какой-то более чистый источник энергии. Вот, но да. Бензиновые автомобили в последующие 35 лет, или сколько у нас там сейчас, 25 лет еще никуда не уйдут. Вот. Интересная статистика. Конечно, это опять же, это все спекуляция, и возможно, это таким курсом не пойдет, но я думаю, там товарищи не глупые сидят, все это дело вычисляют, поэтому я думаю, плюс-минус, наверное, это будет правильно. А следующее видео новостного эпизода. Сейчас вам скажу, где именно это произошло. Да, они здесь, к сожалению, пишут, по-моему, там надо смотреть видео, что я делать на данный момент не собираюсь, но в каком-то университете студенты, группа атеистов собралась, и у них, видимо, была какая-то своя тусовка на тему того, что ихняя в основном было ихний печ, можно даже так сказать, было в основном, что Библия никак не хуже порно-журнала. Вот. Ну, естественно, они атеисты, они говорят, что ну, там, смотрят на Библию со своей башни и говорят, что, мол, то, что там написано, ну, никак не хуже, чем то, что в порно-журнале. И открыто приглашали студентов менять свою Библию на порно-журналы. Вот, весьма интересная концепция, кстати. Вот, меня это просто так немного позабавило, потому что я так посмотрел. У меня, в принципе, на это дело никакой своей точки зрения особо нету. Вот, потому что я не знаю, я не уверен. Я считаю, что это личное дело. Я также считаю, что если кто-то хочет быть атеистом и хочет не верить, у меня есть такие друзья, вот, которые атеисты, и они не верят, и они очень активно это, можно так сказать, даже показывают. Вот. Но я не считаю себя атеистом. И поэтому, собственно говоря, у меня, скажем, такая политика. Они верят в то, что они хотят верить, они никого не трогают, и поэтому, в принципе, у меня никакой проблемы того, что там кто-то идет и Библию сдает и меняет на порно-журнал, нету. И, собственно говоря, не хочу идти туда, но что-то у меня внутри заело, и все-таки скажу. Я, конечно, опять же, не христианин, но у меня, в принципе, был бы, опять же, никакой проблемы, если бы какой-нибудь еврей взял бы Тору и пошел менять ее на порно-журнал. Я не вижу с этим никакой проблемы. Это частная жизнь, это личное мнение человека. Если он считает так, то, в принципе, да. У меня абсолютно нет никакой проблемы. По крайней мере, я думаю, у меня будет проблема с этим в тот момент, когда И мне абсолютно все равно, атеисты, мусульмане, христиане, пока какая-либо группа людей не начнет вести себя агрессивно и заниматься агитацией насилия против других вер или каких-либо групп. Тогда у меня с ним есть проблема. А пока они хотят обменивать Библию на какие-то порно-магазины, да мне все равно, пусть хоть порно-диски раздают. Вот. То, в принципе, с этим никакой проблемы и нету. Вот. Просто интересно, что студенты этим занимаются. Но, в принципе, это университет — это то место, где, в принципе, этим и стоит заниматься. Потому что, когда выходишь в реальный мир, это уже немножко выглядит по-другому. Поэтому пусть вперед экспериментируют. А вот эту вот статью я не совсем помню, про что она именно. Очень интересно, здесь идет следующее умозаключение. Президент Обама, американский президент, у него были какие-то законодательства или проекты, по крайней мере, на то, чтобы поставить emissions test, то есть это emissions — это из машины выхлопные газы, вот, подогнать по какой-то определенный уровень выхлопа. Я не совсем уверен, потому что я этим особо не интересовался, вот. Но статья, собственно говоря, не совсем об этом. Говорится в том, что чтобы дойти до того уровня по закону, то есть чтобы получить вот именно тот уровень выхлопа, то есть частоту выхлопа по обамовскому закону, вот, они ожидают, что цена на газ поднимется до $7 за 4 литра, что, в принципе, очень-очень высоко. По-моему, сейчас цена за 4 литра где-то $3.80, примерно так. То есть это, грубо говоря, в 2 раза. Вот. Естественно, все это делается на благо человечества, чтобы было меньше выхлопов, более чистый воздух, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Но все это должно исходить откуда-то, и, по-моему, насколько я понимаю, должны будут подняться какие-то или проценты налоги на бензин или еще что-то, что они собираются делать. Цена на бензин с этим, конечно, вырастет. Я думаю, меня это по большинству статья привлекла, потому что это именно цены на бензин — довольно-таки больная вещь для меня. Вот. И, в принципе, цены на бензин, даже если вы и не ездите, по крайней мере, здесь в Канаде, как только цены на бензин поднялись, также поднялись и цены на продукты, что, в принципе, я думаю, каждый ощущает. Поэтому весьма интересно. Но будет, я думаю, интереснее посмотреть, как это все-таки дело выгорит, если какие-то законы пройдут, потому что, насколько я понимаю, у Обамы сейчас довольно-таки сильная оппозиция, по крайней мере, все кричат фактически про все, что он только не пытается делать, что это все плохо и тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Про что у меня, в принципе, тоже особо своего мнения нету, потому что меня особо не волнует хорошая жизнь в Канаде. У меня есть медицинское покрытие, поэтому я могу ходить к доктору. Меня особо не волнует то, что он пытается что-то изменить в Америке, чтобы американцы могли пользоваться каким-то или были покрыты какими-то медицинскими услугами, то есть бедные люди, которые не могут себе позволить страховку. Вот, поэтому не знаю. Думаю, если бы жил в Америке, было бы другое мнение, но... А следующая статья интересна. Это сняли в России, по-моему, в Samsung фабрика в Калуге. Вот. Интересно, там есть фотки, а также есть, по-моему, ссылка на оригинальную статью. Если кому-нибудь интересно, посмотрите. Довольно-таки забавно. Я посмотрел на фотки, впечатляет. Классный завод. Я на заводах так пару раз был, но не устаю от этой картины. Что-то есть в вот этих вот production facility, вот этих вот заводов, что довольно-таки интересно. Так, еще одна замечательная статья про мир виртуализации. Меня эта тема немножко задела последний раз, когда мне захотелось поиграть в Fallout Tactics. Вот. И мне абсолютно не хотелось ставить на свою машину Windows, потому что, собственно, у меня не так много места на харддрайве сейчас. Я поставил виртуальную машину, а именно я поставил VirtualBox от Sun, который бесплатно. И у меня, к сожалению, все дело не выгорело, потому что у них они не так хорошо поддерживают 3D-графику. У них там это возможно сделать, возможно настроить, хотя у них там очень лимитированная поддержка DirectX и всего остального. Это возможно, опять же, сделать, но у меня просто руки не дошли от этого всего. И вот я напоролся на эту статью, где расписывали разные преимущества разных виртуальных машин. И, конечно, интересно, что платная виртуальная машина поддерживает гораздо больше всяких разных вещей. Вот. Но справедливости ради надо отметить, что, в принципе, VirtualBox не такая уж и плохая вещь. И, конечно, считая то, что он бесплатный, это вообще замечательно. По крайней мере, я очень удобно поиграться, можно поставить VirtualBox, поставить разные системы и поиграться с ними. Вот. Я это, в принципе, сделал, кстати, для моей девушки. Ей нужен был Windows, мы поставили ей Windows на ее Macintosh. И она там, у нее там такие специальные программы, которые вот именно какие-то старые программы, если честно, там программы, ну, написаны на виртуальном Basic. Вот. Но вот ей именно надо пользоваться. И я все это дело ей поставил. И, в принципе, она не жалуется. Она поначалу немножко жаловалась. Вот. Там мышка немножко лагит, то все. Но сейчас вроде как немножко привыкла и сидит, работает. Вот. Но все равно посмотрел этот небольшой обзор и выяснил, что, в принципе, если хочется поиграться, то можно поставить какие-то более такие навороченные виртуальные системы. Я думаю, я пошел, наверное, с Parallels. Вот. Но ладно. Если у кого-нибудь будут вопросы по этому делу, то постараюсь ответить. Ну, а так, переходим к следующей статье, если она откроется. О, это замечательная идея. Меня она жутко порадовала. Я не знаю, чем. Она не новая идея. Если вы не знаете, то я здесь с некоторыми людьми ездил. Я это лично не делаю, потому что это для меня слишком напряжно. А вот и коты на улице дерутся. Для меня это слишком напряжно, но многие, я смотрю, так делают. Что они именно делают, это происходит примерно так. Чтобы сэкономить на бензине, они едут за какой-нибудь фурой, а потом близко к ней пристраиваются, и в итоге и забыл слово. Обтекаемость воздуха, все это дело, то есть сзади прямо за фурой вот прямо пристроиться довольно-таки близко и ехать. В итоге обтекаемость воздуха, как бы машина не надо так много воздуха через себя пропускать. Ох, я не совсем, если честно, немножко устал от разговора. Вот. Я надеюсь, вы догоняете, что я имею в виду. Вот. И здесь какие-то товарищи в Европе рассматривают очень интересную идею. Они взяли эту концепцию, как пристраиваться за какой-нибудь фурой или автобусом, вот, и создавать паровозик. Естественно, это довольно-таки рисковая идея, потому что каждый раз, когда вы это делаете самостоятельно, это на ваш страх и риск. В конце концов, фура, когда вы так близко к фуре едете, то человек, ведущий фуру, абсолютно не знает, что вы там. Ну, в зависимости от длины вашего автомобиля, если она длинная, наверное, заметит. Вот. Но все же это довольно-таки опасно. А что они здесь предлагают в своем проекте? Они предлагают сделать вот как раз паровозик. Они предлагают, что фура или автобус будет ехать впереди и создавать виртуальный паровозик. Естественно, будет это все компьютеризировано. Вот. И что это предлагает? Это то, что, допустим, вы едете по какой-нибудь там трассе, я не знаю, 400, 500, 800 километров, вот. И, естественно, было бы здорово придумать, как можно сэкономить на топливе и всем остальном. Вот. И предлагается такое решение. что компьютеризировать, естественно, автомобили, компьютеризировать фуры. И, допустим, фура едет, и вы хотите присоединиться в этот поезд. Естественно, ваш компьютер разговаривает с компьютером ведущего, то есть фуры. Вот, и они, значит, делают обмен информацией и присоединяетесь как раз в этот поезд. Вот. Идея в том, что кроме того, что вы едете прямо за фурой, вот, в этом поезде может, по-моему, там от, не знаю, до 8 автомобилей, по-моему, они говорят, я точно не помню, вот, но могут пристроиться. Естественно, все это контролируется компьютером, то есть компьютер сперва договаривается о том, что я могу, значит, присоединиться к этому поезду, вот, получает разрешение, пристраивается, а дальше идея, что вам не нужно давить на газ, вам не нужно держать руль, то есть все это делает компьютер. Вот. И, естественно, компьютер постоянно разговаривает с ведущим автомобилем, то есть там фурой, автобусом, вот, все это дело контролируется. Когда вам надо, допустим, вы там, не знаю, прочитали, сидели там, пили кофе, читали, смотрели телек, допустим, 4 часа, и, значит, вам там GPS говорит, вам пора съезжать или еще как-то, вот, вы просто там, компьютер дает знать всему этому поезду, ведущему, что он выезжает, вот, что вы съезжаете, покидаете, значит, этот паровозик и спокойно себе отваливаетесь. Интересная идея, потому что, как бы, этим уже занимаются, но вот именно компьютеризировать все это дело до вот такой вот степени, это было бы довольно-таки замечательно, потому что сам по себе скажу, да, это было бы очень удобно, так ездить в Торонто, это было бы вообще замечательно, потому что так обычно я не несусь никуда, обычно я еду за кем-нибудь, иногда это не делаю из-за того, что там всякие камни летят из-под автомобилей, вот, но по большинству, да, очень удобно, пристроился за фуру и едешь, вот. Было бы здорово, если бы они как бы технологию развили, если это действительно к тому моменту еще будет потребность, то было бы здорово, было бы очень здорово. Следующая статья Apple. Статья довольно-таки интересная, потому что я не помню, если я говорил в том подкасте или нет. Apple начал широкомасштабную кампанию по избавлению от всяких сексуальных приложений под iPhone. Они очень много чего выбросили из своего Apple Store. Но здесь прошел слух, что, в принципе, это была только первая стадия, и Apple собирается пойти дальше, избавляться от всяких разных приложений, которые не соответствуют каких-то их стандартам. Опять же, не говорится, какие их стандарты. Конечно, все это, опять же, слухи, но я, в принципе, не был бы удивлен, если бы это так и произошло. Насколько я понимаю, вся концепция Apple избавления от всяких вот этих вот программ это в том, чтобы сделать, скажем так, Apple Store уже не, то есть вот это, извините, App Store, это уже не что-то только начинающее и пустое, где они принимают все что угодно, а уже довольно-таки такой большой бизнес, и много приложений издается разными разработчиками. И они вот хотят как раз, наверное, начать избавляться от тех предложений, которые, допустим, не соответствуют каким-то стандартам, чтобы поддерживать якобы их статус красиво, функционально и все такое. Вот. Не знаю, насколько это правда. Меня это немножко смущает. С одной стороны, вроде как и да, с другой стороны, вроде как и нет, потому что просто так вот, ну, я не знаю. То есть меня смущает, в принципе, только одна тенденция. Допустим, вы разрабатываете приложение, вы тратите, ну, грубо говоря, скажем, 2 недели на какое-нибудь дурацкое приложение, а потом они не пропускают вас в Apple Store или еще хуже, просто-напросто снимают ваше приложение с Apple Store из-за того, что, я не знаю, из-за каких-то их непретензий. При этом не стоит забывать, что многие люди стали миллионерами, сделав какие-то абсолютно дурацкие приложения для айфона, например, «Я пержу». То есть есть такое приложение «iFart». Вот, то есть фактически да. И как бы, не знаю. Меня это явно смущает. Было бы интересно услышать ваши мысли, если вы когда-нибудь над этим задумывались. Вот, ну. Следующая статья. Очень интересно, продолжается все сага с Тойотой и с педалью газа, которая обещает вам резкое ускорение прямо в стену. Вот. Кстати, я новости смотрел, и, по-моему, я это не вложил. Там еще какой-то товарищ один звонил в полицию, потому что он не мог остановить свою Toyota гибрид, бла-бла-бла-бла-бла. Я не знаю, если это правда или нет. Не хочу возвращаться к тенденции того, что люди идиоты, но люди идиоты, потому что пока что нейтральную скорость ни в одной машине, если я не ошибаюсь, не отменяли, в том числе и гибридах. Вот. И если люди не могут поставить на нейтральную, я не знаю. То есть при этом человек, кстати, в новостях человек ехал по трассе. То есть... Это не то, что произошло в повороте, где он там, знаешь, как она понеслась, и там буквально по пару метров до столба, и бац, и влетел, допустим. Вот. Это уже другой момент. Там действительно, там можно просто не среагировать и испугаться. Вот. А это было по трассе, где было достаточно времени для него, чтобы среагировать. Я не знаю, вот. Но в продолжении саги Toyota выставила статью о том, что какой-то вот профессор, про которого, помню, я говорил в какой-то статье, что он замыкал, делал электрические замыкания в Toyota, и Toyota резко ускорялась. Мол, у Toyota есть какие-то проблемы с электрикой. Вот, и Toyota опубликовала свою статью, демонстрацию того, что все это неправда. Весьма интересно. Я не смотрел, как они там доказывали, что это неправда, но вот просто называется «Вот вам обратно». Вот. Хочу только отметить одно, что продажи Toyota реально упали. Вот. Пожалуй, это я пропущу, потому что меня это совсем не интересует. Это еще один сетевой хардвер, где там через вашу розетку там можно устроить этот нетворк. Если кому интересно, посмотрите, там просто продукт довольно-таки интересный. Вот. Ну, не суть важно. Очень интересно, что наш город собирается потерять или уже теряет прямо на глазах 1 миллион долларов из своего бюджета. Вот, здесь довольно-таки длинная статья местная, и рассказывается, собственно говоря, каким образом наш замечательный город теряет деньги, а именно 1 миллион долларов. Я эту статейку прочитал, но там, если честно, тяжело читать, потому что там очень много воды. Этот сказал, тот сказал, вот. Но я попытаюсь суммировать это дело. Вот. И очень интересно, что, оказывается, есть разные налоги. Разные налоги на разные типы зданий, о чем я абсолютно не знал. И идея, что есть какой-то multi-apartment, ну что-то типа много-много зданий просто с большим количеством апартаментов. Вот. Классификация. Я не знаю, как именно это дело классифицируется, но есть такая классификация. А потом также есть кондо. Вот. В принципе, на мой первый взгляд, это одно и то же. Я абсолютно не знаю, в чем разница вот в классификации. Там, видимо, какие-то есть по закону определенные вещи, что в кондо есть, а в других домах нету. Вот этих вот многопроживальных домах, типа вот как я сейчас живу. Потому что раньше по закону вот дом, в котором я сейчас живу, это был просто многоквартирный дом, грубо говоря. Вот. А сейчас этот дом, значит, наш капитан и штурман в одном лице, он там потратил, я не знаю, сколько там, он ходил здесь кабелями, сверлили, еще что-то делали, вообще без понятия, что он здесь проводил. Вот. Но он делал... по закону конвертировал вот этот вот многоквартирный дом, он переводил в кондо. Я абсолютно не знаю, какая разница между этими двумя. Для меня это одно и то же. Но, видимо, по закону там есть какая-то разница. Вот. Но самая главная разница это в том, что кондо облагаются налогом в 2,5 раза меньше, чем вот эти вот многоквартирные дома. Вот. И, собственно говоря, поэтому наш капитан и владелец этим и занялся. То есть он, видимо, много налогов платит за этот восьмиэтажный дом. Вот. Он его конвертнул по закону, опять же, в кондо. Вот. И теперь он будет меньше налогов платить и все такое. Но местное правительство как раз жалуется на это дело, потому что я не уверен, когда этот закон был пропущен или кто до этого дошел, но суть до дела в том, что по закону можно перевести многоквартирное здание в кондо. И из-за этого город получает меньше налогов, потому что все резко начинают переводить свои здания в кондо. Вот. И довольно-таки интересно. Ну, так и приоткрылся немножко секрет. Вот. А также, интересно, я читал какую-то статью тоже на этой местной газете, и на веб-сайте была пара ошибок в английском языке. Тоже было довольно-таки забавно. Никогда не замечал, но забавно. Ну ладно. Останется наш город без $1 миллиона в бюджете. С чем я его поздравляю. Кстати, по-моему, тоже была какая-то статья. Они собираются уменьшить немножко налогов. Там 0.16% налога на дома и, ну, частную собственность. Вот, что, в принципе, немного, но все равно приятно. А, насколько я понимаю, это вынужденная мера, потому что с тем, что это самый безработный город, то есть люди реально тяжело. Вот. Хотя, опять же, я считаю, что они, наверное, должны были понизить побольше, потому что в Виндзоре, по-моему, налоги довольно-таки высокие. Вот. Поэтому очень многие люди, кстати, это тоже интересно, я говорил, когда еще много лет назад работал, я говорил, почему вот, например, вы купили себе дом в соседнем, там, в соседней деревне. То есть там деревня реально может быть 10 тысяч человек или и то меньше. Просто другой вот город. Другой город, например, здесь есть Текамси город. Если ехать вот по Виндзору, то есть, ну да, там едешь, бац, там Текамси, ух ты, правда, другой город. Вот, или Лассаль. Ну, в Лассаль, конечно, там заметно, что въезжаешь в Лассаль, потому что между Виндзором и Лассалем там действительно идут леса и все остальное. То есть там нет так, что мы одни магазин, и бах, въехал в город. Вот. То есть там такое хорошее, скажем, 20-минутная езда, может быть, 15. Вот, и да. И я спрашивал, я говорю, зачем вы вообще покупали там у себя дома, не в Ломбом там ехать полчаса на работу. То есть, в принципе, и здесь могли бы купить, в чем проблема. Вот. Они мне реально вот говорили, что действительно, да, просто-напросто мы покупаем дома в этих маленьких городках, прямо вот рядом с Виндзором. Фактически разницы особо не видно, потому что ездят покупать все в Виндзор и все остальное. Только вот чисто из-за налогов. В принципе, довольно-таки интересно. А еще одну статью нашел. Это уже такая гизмута статья. Оказывается, что есть такие зарядники для батареи, которые от USB работают. Вот, но я, в принципе, такое видел, но чего я не ожидал, что, оказывается, приходит какой-то софтвер с этими зарядниками. И сейчас сказали, по интернету разошлось, что у всех, у кого есть Energizer Duo USB зарядка, вот, они просят быть более осторожными и стереть какой-либо софт, который пришел с этим делом, потому что в нем есть задняя дверь, которая позволяет, естественно, делать все, что угодно с вашим компьютером, иметь его и взад, и вперед, и куда угодно. Вот, поэтому я решил такое включить, что если слушатели, у кого-нибудь есть такие зарядки, вот, чтобы посмотрели и стерли, если что. А еще одну замечательную статью нашел. HTML5 против флеша. По-моему, я эту тему затрагивал, но я не совсем уверен. Потому что, по-моему, я затрагивал там, про Стив Джобс и все остальные. Вот, очень интересно. Здесь как раз делали сравнение. И единственная часть, которая меня больше всего заинтересовала, это на самом деле, насколько реально, что HTML5 когда-нибудь прибудет все-таки к нам. В принципе, там оказывается довольно-таки много политических проблем, вот, потому что некоторые браузеры, например, Mozilla, насколько я понимаю, был написан, на данный момент не собирается реализовывать в своем браузере вот этот вот H264 декодер, который сейчас, насколько я понимаю, довольно-таки популярный в интернете для кодирования фильмов и всего подобного. А также есть тоже под вопросом, если Internet Explorer 9 будет иметь поддержку вот этого кодека. Вот. А также очень много людей пользуются, оказывается, старыми браузерами, которые, естественно, не поддерживают все это дело. И, соответственно говоря, вот этот такой политический, техническая война, можно даже сказать, не знаю, пока что они еще стрелять не начали в друг друга, вот, но по ходу, да, вот это вот одни хотят, другие не будут поддерживать, а считаться надо, потому что Apple пытается это дело пропихнуть, Mozilla у них, по ходу, есть своя какая-то политическая основа в том, что они не хотят это дело поддерживать. У Microsoft вообще непонятно, с кем он пойдет. Возможно, я думаю, возможно, у Microsoft находится в довольно-таки трагической ситуации, потому что они пытаются пропихнуть свою технологию, я не помню, как она называется. Если кто вспомнит... Silverlight, по-моему, если не ошибаюсь. Они пытались пропихнуть свою вот эту вот технологию вместо флеша. Вот. И теперь еще подходит вот это вот HTML5 с их H264 кодировкой. Вот. И тоже у них такая дилемма, как бы прибиться в один лагерь, в другой, или остаться самим по себе. Что, в принципе, это идет на лапу как раз Adobe, потому что если мы останемся, если Microsoft оставит все как есть, то это хорошо, они поддерживают Flash, и как бы все это дальше будет катить. Вот. Поэтому довольно-таки интересно, но вот эта вот реализация, я не знаю, если я когда-либо рассказывал, но как вот это вот от начальной идеи до реализации какой-либо технологии проходит буквально десятилетие, если не больше. Вот это вот типичный пример. Последняя статья довольно-таки сомнительного качества. Какая-то компания, если я не ошибаюсь, обещает повысить эффективность сгорания топлива и, в принципе, увеличение пробега на каждый литр залитого топлива вот, в 50%. Вот. Очень интересно, они здесь слегка описывают свою технологию. Типа, что мы будем делать, значит, возгорание без свечей. Возгорание будет при большом температуре и большом давлении. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, это будет очень эффективно. Когда я читал, я все время вспоминал только дизельные двигатели, которые как раз с высоким давлением и без свечей. И они довольно-таки эффективны. Вот. А компания называется Transonic. И детали они, к сожалению, никаких не поведали. Единственное, они сказали, что, возможно, продукция автомобилей вот, ультраэффективных начнется где-то в 2014 году. Ну, в принципе, ждать осталось недолго, поэтому можно и подождать, посмотреть. Я был бы рад. Хотя, если честно, я уже нацелился на потребление каких-то более старых технологий и оправданных технологий, таких как дизель. Вот, ну и на этой веселой ноте, я думаю, я закончу подкаст, потому что, в принципе, записал 2 часа. Желаю всем хорошей недели, хорошего дня. Пожалуйста, пишите комментарии. Я действительно хотел бы, если кто-нибудь вышел вперед и сделал бы лого, кто-нибудь сделал бы джингл. Возможно, у меня будет скоро больше времени. Я хотел бы, если кто-нибудь заинтересован в создании чего-либо, тоже пишите. Желательно каких-нибудь серьезных вещей, желательно. Вот. Ну, не серьезных, тоже какие-нибудь игрушки можно тоже подумать. Вот. И что-то я хотел еще сказать. Забыл про это. В принципе, оставлю вас с этим. Так что пишите. Вот, только что вспомнил. Если кто-то хочет поучаствовать в подкасте, я буду жутко рад. Вот, поэтому пишите. Я надеюсь, что наш прошлый опыт в групповом записи подкастов приведет к чему-то более полезному, потому что я выучил много вещей из группового записи подкастов. Вот. И да. Будем идти вперед. Всем удачи. Хорошей недели, хорошего дня. И мы услышимся, наверное, на следующей неделе.